замысел Господа, и мы рассматриваем, продолжаем рассматривать Вечный Совет, и мы продолжаем рассматривать то, что в Вечном Совете было определено для Сына. И для Сына исполнить или осуществить. Мы остановились на том, что действительно для Сына в Совете Божьем было определено то, что Он будет предан, Он будет умерщвлен, но Он воскреснет на третий день. И мы рассмотрим еще поэтапно некоторые моменты, для чего это было вообще совершено. Да, в Совете Господа было определено, что Он вот умрет, что Он воскреснет. Но для чего? Чуть выше, ранее, мы говорили о том, что Отец послал в мир Сына Своего не для того, чтобы Его судить, но чтобы мир был спасен. И мы рассмотрим еще некоторые моменты, которые нам позволят увидеть общую картину Божьего Вечного Совета. Что было определено именно для Иисуса Христа, для Сына Божьего. Давайте прочитаем Иоанна, 18 глава, 36-37 стих. Там написано, Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что Я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». На основе этого места в Писании мы здесь видим, что в Вечном Совете было предусмотрено то, что Иисус должен родиться и прийти в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Мы немного ранее уже говорили об истине. Что такое истина? Это настоящее, это реальность. И Иисус пришел здесь для того, вот воплоти, как человек, чтобы засвидетельствовать о этом настоящем, об этой истине. Он не только сотворил все, Он не только устроил все, но Он также пришел во плоти реальным образом, чтобы через понятные образы, человеческими устами засвидетельствовать о том, что истина, то есть реальность, есть такова, которую мы слышали от Бога, Сына. Она такая есть. Он говорит, я для этого родился, чтобы вам просто дать свидетельство. И не только то, о чем Он говорил, но также то, что Он делал. Все это свидетельствовало о том, что существует не только этот материальный мир, не только то, что мы видим, но даже то, что мы не видим. Есть какая-то реальность, которую мы не видим, но которая управляет всем. Есть Бог, хотя Он невидим, но Он реален. И многие наши представления, мнения, наши предположения, они ложные. Иисус говорит, я пришел засвидетельствовать об истине. Благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Реальность Божия. Реальность Божьего действия, Божьей славы, Божьего присутствия приходит через Иисуса. В Вечном Совете было определено, чтобы через Сына Божьего свидетельство истины утвердилось в нас. И вот почему есть место из Писания также в Иоанне, что свидетельство Иисусова, оно утвердилось в нас. И всякий, кто принял это свидетельство, свидетельство Господа, тот засвидетельствовал что Бог истинен, то есть утвердил, запечатлел, можно сказать, подтвердил, что Бог истинен, что есть нечто настоящее, нечто реальное, подлинное. И в этой реальности, что же по-настоящему, мы можем задать вопрос, что же хочет Бог по-настоящему, что Он желает для нас, что Он желает и что Он совершает, и что Он открывает для нас по-настоящему, мы можем задаться вопросом. И самое первое, для чего Христос пришел во плоти? В Писании говорится, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. Тех людей, которых даровал Ему Отец. В Вечном Совете Отец говорил Сыну. Те люди, которых мы предопределили к вечной жизни, те, кто предуставлены к вечной жизни, избранные Божьи, я дарю их тебе, мой сын. И я хочу, чтобы ты их сохранил для вечной жизни. Чтобы они были спасены от грехов. Чтобы они были избавлены от пороков. Они будут в разных обстоятельствах. Они будут в разном положении находиться. Кто-то в глубине порока будет, кто-то будет утопать в беззакониях, кто-то будет вести внешний такой, может быть, хороший образ жизни. У каждого будет своя жизнь, у каждого этапы определенные будут. Но, сын, я хочу, чтобы ты спас их от грехов, от всего, что неправедное, нечистое. Я хочу, чтобы ты это сделал. И сын говорит, да, отец, тех, которых ты дал мне, я никого не погублю. Я всех их доведу до конца. Я спасу их, я избавлю их. Вот что в Вечном Совете совершалось. И посмотрите, в Деянии 13:47 написано, «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтоб ты был во спасение до края земли». Посмотрите, отец говорит сыну, «Сын, я не только посылаю тебя к погибшим овцам дома Израилева, я не только определяю и избираю Израиль, я избираю мой народ среди всех народов земли. Я хочу, чтобы спасенные были из всех народов земли, чтобы мое спасение распространилось до края земли». И, конечно же, сын, он готов для того прийти, для этого пришел, чтобы умереть за грехи каждого из нас, каждого грешника. Он пришел для того, чтобы искупить наши пороки. В этом есть желание Божье. И давайте посмотрим еще некоторые места из Писания, чтобы нам узнавать волю Божию, Его замысел. Итак, мы видим, что желание, особое желание Бога спасти, утвердить реальность Божью, то есть истину, настоящее, то, что по-настоящему. Дьявол – это лжец, отец лжи, но Бог хочет принести для нас реальность, истину. Иисус пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Он пришел для того, чтобы спасение принести до края земли. В этом есть замысел и воля Божья. Поэтому мы, видя, как грешники, может быть, противятся, мы можем благовествовать и не видеть спасения душ долгое время. Но через это слово наше основание и наше утверждение должно быть в Господе. И молитва такая: Господь, ты хочешь спасать людей везде. Твое желание спасать. И люди, которые не понимают, не знают, пребывают во лжи, мы должны помнить о том, что в Вечном Совете было определено, что Иисус пришел свидетельствовать об истине. И тот Иисус, который живет в наших сердцах, Он до сих пор желает, чтобы мы теперь, как тело Его, несли это свидетельство истины. Дальше давайте посмотрим. 1 Петра, 1 глава, с 17 по 21 стих. Там написано: «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Посмотрите, что здесь написано. Иисус Христос, чистый непорочный агнец, предназначен был прежде создания мира. Он был уже предназначен для этого. В Вечном Совете все это уже обсуждалось. И действие, и роль Сына Божьего как агнца, чистого, непорочного, которого Отец решил отдать в жертву, чтобы показать величие любви Его к нам. Это было предназначено. Это ясно указывает на то, насколько велика любовь Божья к нам. Насколько полна она. И мы говорили о любви Отца, что Отец так хотел показать свою любовь к нам, что не пожалел самое дорогое, что у Него есть, Сына. И это любовь Сына, которая выразилась в том, что Он отдал Себя добровольно в жертву, решил пострадать за нас, взяв на Себя нашу вину, наш долг, как написано, искуплены драгоценную кровью. Мы выкуплены от власти ада, смерти, зла и греха этого мира. И также написано здесь, от суетной жизни, преданной от отцов. Жизнь в суете, жизнь поклонений другим богам, жизнь бесцельная, бессмысленная. Иисус выкупил нас от такой жизни. Мы уже не должники вот этой жизни. Не должники хаоса. Не должники нестабильности. Люди сегодня, они пребывают в этой суете. Они постоянно находятся в колебаниях. То взлеты, то падения. Но Иисус предназначен был еще прежде создания мира в Вечном Совете, чтобы избавить нас от этого. Когда ты пребываешь в суете, когда у тебя какое-то непостоянство, когда неопределенность, хаос или еще что-нибудь, ты просишь Господа: Господь, избавь меня от этого, и ты не чувствуешь этого избавления. За что тебе утвердиться? И здесь Господь говорит: я прежде создания мира был предназначен для того, чтобы искупить тебя от такой жизни. Моя кровь проливалась. Я видел тебя прежде создания мира. Видел твою ситуацию, видел твое сердце. И я решил тебя избавить от этого. Вот что в Вечном Совете происходит. Каждый человек, сердце каждого из нас, прежде создания мира, Бог видел и обсуждал это. Каждый, путь каждого человека. И жизнь его невесты, невесты Христовой, и нас как часть его, была определена для того, чтобы Иисус, умерев за наши грехи, мог избавить нас от этой суетной жизни. Для чего? Для того, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Чтобы мы были в вере. И если ты колеблешься в вере, то Бог говорит к тебе, я предназначил своего сына. И сын говорит, я пожелал пойти умереть за тебя, чтобы у тебя была эта вера. Чтобы была она. Не бойтесь и не думайте, что Бога очень нужно долго уговаривать для того, чтобы Он избавил нас от суеты или дал нам веру. Господь готов дать ее тебе прямо сейчас. Прими ее. Потому что в этом замысел Божий, в этом Божье желание. Давайте дальше посмотрим. 1 Петра 2:24. Там написано, Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Также мы видим, что было определено не только избавление нас от суетной жизни, преданной от отцов, а избавление также вот от этих проклятий, которые там до 3-4 рода и так далее. Ну а также избавившись от грехов, от всякого греха. И не просто избавление от греха, но также посмотрите, что произошло. Иисус вознес телом своим на древо наши грехи для того, чтобы мы жили для правды. Чтобы мы жили для правды. Не просто были избавлены от грехов, но и жили для правды Божьей. Чтобы правда Божья проявлялась, осуществлялась в нашей жизни. Понимаете? Это было определено. И в наших сердцах мы можем рассуждать так. Господь, если в Вечном Совете было определено так, чтобы мы были избавлены от этого, Ты, Господи, пошел на крест, чтобы я сегодня избавился от греха, порока, от суетной жизни и имел способность жить для праведности. Если Ты это определил и Ты меня к этому предназначил, то Ты знаешь, как избавлять меня от искушения, Ты знаешь, как меня вести путями правды и дать эту жизнь. Слава Тебе, дорогой Господь. Часто мы так мало в это верим, но Господь поставил условие, только веруй, поверь в это, поверь, что я имею по отношению к тебе такой замысел. И совет о тебе прежде создания мира таков был. Поэтому не сомневайся и не стоит колебаться тебе в этом. Потому что я говорю так. И давайте еще посмотрим, в чем содержится сущность, да, Божьей воли, которую открыл нам и проявил Сын. И это изначально было в Вечном Совете. Галатам, 1 глава, с 3 по 5 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Что здесь говорится? О чем здесь сказано? Здесь сказано, что Иисус отдал себя самого. Это еще одно слово. Говорит, что не только Отец отдает Сына, но и Сын себя самого отдает. За грехи наши. И посмотрите, что здесь написано, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Что это значит? Это значит, что Иисус умер для того и воскрес для того, чтобы на тебя этот мир не влиял. Со всем его лукавством, со всеми искушениями. Некоторые люди говорят, мы живем в этом мире. И поэтому не можем быть чистыми от этого мира, от влияния этого мира. Нам приходится поддаваться влиянию этого мира. Так просто не проживешь в этом мире, если не будешь идти на какие-то компромиссы. Но Бог изначально в своем вечном совете предвидел всякое искушение и всякое лукавство этого мира, всякий обман, любые хитрости этого мира, его влияние, его рекламу, его внушение. И поэтому Иисус отдал себя самого для того, чтобы мы могли быть избавлены от всякого влияния этого мира. Господь говорит о том, что мы можем, не выходя даже из этого мира, жить достойно звания, в котором мы призваны. Мы можем жить так, как Господь говорит в своем слове. Потому что Иисус отдал себя для этого. Если кто-то посвящает себя, отдает себя для чего-либо, то это значит, вот к примеру, если сказать о человеке, вот этот человек всего себя посвятил на вот это дело. О чем мы подумаем? Мы подумаем, да, этот человек всецело вникает в эту ситуацию, он ей занимается, он в этом мастер, он прекрасно видит, он прекрасно знает, как делать то или другое, чему он себя посвятил или чему он отдал себя, правильно? И здесь мы видим, Иисус отдал себя самого, чтобы избавить нас от этого лукавого века. То есть, это значит, Иисус, отдав себя, этим подчеркивает, я занимаюсь тем, чтобы обезопасить тебя от влияния этого века, этого мира. Ты можешь идти по улицам, ты можешь находиться в любом месте в этом мире, ты можешь быть подвержен любым искушениям и соблазнам. Сам Господь сказал, что надлежит прийти соблазнам, но ты можешь быть в полной безопасности под моей защитой. Ты можешь быть избавлен от всякого порока, от всякого искушения, от всякого соблазна силою моей, потому что я этим занимаюсь. И когда ты в своем сердце чувствуешь влияние какого-то порока, думай об этом, подумай об этом. Господь занимается этим. Он не допустит. Он не позволит мне быть подверженным влиянию этого мира. Я не от мира. Сам Господь сказал, я не от мира. Поэтому я благодарю Господа, что Он даст мне силу, благодать и возможность быть независимыми от воздействий этого лукавого века. Давайте дальше посмотрим, что еще особенности того, что было определено в Вечном Совете, чтобы Иисус пришед, мог проявить, показать, явить во всей полноте. И это место из Писания Евреям, 2 глава, с 5 по 18 стих. Давайте посмотрим. Там написано, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, потому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы, имевшего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, как для умилостивления за грехи народа. Ибо как он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, о чем говорит это место из Писания? Были цели в замысле Божьем, чтобы Господь определил уровень влияния, воздействия, власти в будущей вселенной. Та вселенная, которая должна была быть сотворена, она должна была управляться кем-то. И, конечно же, Господь есть Царь Царей, Господь Господствующих, Он Владыка всего. Но в Писании здесь говорится, что Бог определил так, что та вселенная, которая сотворена вот уже сейчас, в предвечном совете была предопределена к управлению людьми. Бог покорил вселенную людям. Но поначалу Господь в своем замысле определил так, что человек должен был быть уничижен пред ангелами. Немного уничижен и унижен пред ангелами. Но потом написано, что все покорило ему. То есть вот в Вечном Совете как определено. Итак, вся вселенная будет покорна человеку. И будет такое время, когда он будет умолен пред ангелами. Человек, то есть попадет под влияние и покорность каким-то существам ангельским. И потом написано, все-таки потом будет возвышен он, и славою и честью будет увенчан. И Отец определил так, что как это будет происходить. И это будет происходить, как мы знаем, что все было сотворено, небо и землю, земля и вселенная была сотворена, и был сотворен человек по образу и подобию Божьему. И в Писании говорится, что все было отдано человеку, чтобы он владычествовал над всем творением, которое Господь сотворил. Но произошло также событие, которое отняло у человека эту власть. И это событие грехопадения. Когда человек, он вкусил от дерева познания добра и зла. И после этого времени человек был уничижен, и власть перешла к тем ангелам, которые на то время уже были падшие ангелы. Почему и сатана говорит Господу Иисусу, когда искушает его: все это мне предано. Все царства мира, их славу он показал Господу и сказал: все это мне дано. Да? То есть дьявол стал управлять всем этим. И мы знаем еще из Писания, что люди сегодня без Господа все живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. То есть все живут по воле дьявола. Поэтому человечество, оно уничижено пред ангелами. И падшие ангелы — это сатана и его князья, и силы тьмы, они управляют людьми. Но говорится о том, что немного, то есть это недолгий промежуток времени. Мы знаем, что для Господа это один день, как тысяча лет, да, и тысяча лет, как один день. И поэтому это временное явление Господь показал, и это уничижение временное должно было в преизбытке показать ту славу, которая ждет сынов человеческих, верующих в Господа Иисуса. И как первенец, как знамение того, что должно совершиться, в Вечном Совете было определено, что Иисус станет человеком, и, посмотрите, Он тоже будет уничижен, да? Он будет уничижен. И написано, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус. То есть Господь Иисус был уничижен каким образом? То есть Он взял на Себя грех мира, и Он умер. И здесь мы можем видеть, что вся кульминация наказания за грехи, за нечестие, за пороки, она излилась на кресте. То есть Иисус взял на Себя все это. Всю вина, вся вина человеческая, все излияние Божьего наказания, оно было простерто на Господа Иисуса. И Он умер за нас. Но обратите внимание, что потом происходит. После этого увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Иисус показал этот путь человек. Фактически там написано, посмотрите: ибо надлежало, чтобы тот, от которого все, для которого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Господь первым прошел этот путь. В Вечном Совете определено, что человек вот в этом пути уничижения и славы не будет один, но первый Иисус все это сделает. Он пройдет. И Он, написано, смирил Себя, да? Он смирил Себя и принял образ раба. И Он не употреблял свою власть, как Сына Божьего. Он отказался от той славы Сына Божьего, которую Он имел. И как тут написано, для которого все, от которого все, Он отказался от этого. Дьявол искушал его, чтобы он применил эту власть. Чтобы он не смирил себя таким образом, чтобы исполнилось слово, что он был унижен перед ангелами. Он говорил, если ты Сын Божий, повели этим хлебам, камнем сделаться хлебами. Или бросься вниз, а ангелы понесут тебя и так далее. Но Господь не пошел на это. Он пошел путем смирения. Написано, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Он шел путем смирения и послушания, чтобы вкусить смерть за всех. Чтобы вкусить смерть за всех. И мы идем тем же путем. Для чего? Для того, чтобы потом, воскреснув, быть увенчанным славой и честью. И только этот путь предопределен в Вечном Совете для всех нас, чтобы мы путем смирения могли пройти этап за этапом тот путь, который за нас прошел Иисус. Посмотрите, там написано, что вождя спасения их совершил через страдания. Было определено в Вечном Совете, чтобы Иисус пострадал. И поэтому, если мы испытываем в нашей жизни страдания, скорби, то это предусмотрено Богом в Вечном Совете. И до нас этот путь прошел Иисус. Почему написано, что как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Иисус все претерпел. Поэтому написано, посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Понимаете? Иисус все пережил. Все, что можно человеку пережить, человеку, Он пережил. И поэтому, идя этим путем, мы должны помнить, что Иисус все сам пережил на практике. Так было определено в Вечном Совете. О чем это говорит? Что для нас какое-то значение имеет? А значение имеет такое, что если ты подвергаешься каким-то искушениям, и тебе трудно и невыносимо, Господь знает твои искушения. Ты не можешь сказать, Господь, ты не был, некоторые говорят, ты в моей шкуре не был, да? То есть ты не был, ты не знаешь, как это тяжело или трудно и так далее. Господь это так специально в Вечном Совете определил, чтобы никто не мог сказать по отношению к Богу, Господь, ты не был в моей ситуации. Бог был в твоей ситуации. Посмотрите, написано, что во всем уподобился братьям. Во всем Господь. Он был обложен немощью, действительно. Он не пользовался своей властью, своей силой и своим влиянием. До 30 лет он вообще жил, можно сказать, как обычный человек. То время, когда он исцелял больных, изгонял бесов и так далее, он опять же это не силой своей. Он говорил, если я Духом Божьим изгоняю бесов, да, или перстом Божьим, не я творю, да, Отец, Он творит дела. Иисус не употреблял свою власть и силу. И также он не употреблял свою власть и силу, чтобы воскресить себя из мертвых. Понимаете? Все это сделано Отцом и Духом Святым. И это было определено в Вечном Совете, чтобы Иисус так отказался от своей власти, чтобы написано, мы были приводящего многих сынов в славу, чтобы мы, дети Божьи, стали детьми Божьими и пришли в эту славу Божью. Чтобы мы могли увидеть, каким путем слава Божия приходит в нашу жизнь. Каким образом Бог возвеличит свое творение и посадит на престоле вместе с Сыном. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, потому Он не стыдится называть их братьев, говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Иисус называет нас братьями. Он называет нас теми, которых Он приведет свою славу. Понимаете? Мы предназначены, запомните, к тому, чтобы управлять этой вселенной вместе с Иисусом Христом. Но этот путь, который в вечном замысле, в вечном совете был определен, это тот точности путь, который прошел Иисус во плоти. Поэтому не будем искать сейчас славы. Не будем искать того, чтобы нам добиться там во всем какого-то человеческого успеха, потому что это не путь Иисуса. Наша задача во всем быть послушным воле Господа. Как и Иисус был послушен воле Отца, ибо так было предназначено. И так Он воспринял оные. И определено было также, что Иисус принял плоть и кровь, чтобы, интересно, посмотрите, смертью лишить силу имевшего державу смерти, то есть дьявола. И здесь мы опять переходим к кульминации креста. Крест, опять крест, опять крест. Почему слово «кресте» есть для спасаемых сила Божья? Через смерть Иисуса Христа дьявол лишается силы, дабы смертью лишить имеющего державу смерти силы, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, Господь, каким образом лишил силы смертью дьявола? Очень просто. Господь покорил все человеку, Он создал человека и все покорил. И сказал, владычествуйте, плодитесь и размножайтесь, наследуйте землю, владычествуйте. Но через грех владычество человеческое упраздняется и определяется владычество дьявола и бесов через грех. Каким же образом теперь может упраздниться сила и власть дьявола? Через упразднение причины, которая послужила падению человека. А причина – это грех. И Иисус воспринял плоть и кровь, стал человеком и взял на себя грех мира и, написано, умертвил грех во плоти. Он уничтожил причину нашего падения. Он уничтожил причину падения и через крест дал возможность нам, людям, получить возвращение к той власти, которая изначально нам была подарена. И поэтому сегодня мы можем иметь законную власть через крест Иисуса Христа повелевать духовным существам. Почему Господь и говорит, что именем Иисуса Христа, да, мы можем изгонять бесов. Почему? Потому что на законных правах через крест Иисуса нам дана эта власть и полномочия быть людьми, которым подвластна, покорена эта вселенная. И поэтому мы можем говорить этим силам тьмы, мы запрещаем вам оказывать какое-то воздействие, влияние и так далее. Дьявол лишен своих полномочий, и он на сегодняшний период времени до сих пор правит многими людьми только по причине обмана. Потому что люди не верят не принимает то, что Иисус совершил на кресте. А так как человек не принимает, не соглашается и не верит в то, что Иисус умертвил грех во плоти, соответственно, он позволяет дьяволу до сих пор управлять его жизнью. Но мы сегодня, поверившие в том, что причина нашего падения устранена Господом, мы можем знать, что нам дана власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто нам не повредит. Что дьявол не имеет на нас никаких прав и никакой власти над нами не имеет. Вера в крест, вера в смерть Иисуса Христа, который умертвил грех во плоти, дает возможность нам иметь свободу от силы тьмы и позволяет нам также способствовать освобождению других людей. И вот посмотрите, написано в 16 стих тут. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. То есть Господь принимает нас. Кто есть семя Авраамова? В первую очередь написано и в семени твоем. Благословятся все народы. Говорится, не говорится о потомках, но о семени, семя Авраама, есть Иисус Христос, и благословение Авраама приходит на тех, которые Христовы. То есть мы, как братья, как те, которые освящаемые, так как и освящающие, мы уже происходим от единого. Один у нас Отец, это Бог. Он наш Отец, и Он, и мы от Него уже. И поэтому Господь не стыдится называть нас братьями. Вот в этом воля, предвечная воля, в вечном совете Божия определена. Иисус пришел, и было определено так, чтобы в итоге мы были восприняты и поставлены над делами рук Божьих. Над делами рук Божьих. И это удивительно просто. Это нам через это открывается величие Божьей любви, щедрости, милосердия Божьего. Изумительный Божий замысел. И давайте посмотрим еще на другие определенные моменты. Также к евреям послание, 5 глава уже посмотрим, 5-6 стих. Там написано, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседек. Здесь мы видим опять принцип вечного совета. То есть мы видим, что в вечном совете было определено, чтобы сущий в недре отчим сын был рожден. И поэтому в Писании говорится, да, некоторые отрывки из диалога отца и сына. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Это часть диалога того, когда сын не сотворенный, а рожденный, был рожден, и отец приветствовал сына. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Как в другом месте, ты священник вовек по чину Мелхиседек. О чем это говорит? Это говорит о том, что в замысле и в вечном совете было определено не только рождение Сына Божьего, как воплощенное, да, как проявленное Слово Божие, но также и Его священничество. Почему там и написано выше, да, как мы читали, что так, чтобы быть милостливым и верным первосвященником, и священником по чину Мелхиседека написано. ты священник будешь по чину Мелхиседека. И потом мы будем порядок замысла, когда рассматривать, мы увидим, что есть по чину Аарона, да, священство. И это священство говорит о периоде закона, это говорит о священство о определенном завете, который Бог утверждал с израильским народом. Но для Иисуса роль была совершенно другая. Это роль первосвященничества по чину Мелхиседек. И давайте прочитаем более подробно вот этот вопрос священничества евреям в 7 главе. С 12 по 22 стих. Вот что было определено в плане именно роли первосвященника, который должен исполнять Господь. Итак, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорит сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежней бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было, не без клятвы, ибо те священники были без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. На этом остановимся. В Вечном Совете было определено. И что там обсуждалось в Вечном Совете? Обсуждалось так, что нужно было показать превосходство, заступничество, утверждение ходатайства самого Бога в лице Господа Иисуса Христа перед усилиями человеческими и перед стараниями вот плоти. Для этого было определено, определен был закон. Закон, который говорил: не делай вот этого, не делай того, не делай третьего. То есть заповеди определенные были даны. И были поставлены священники. Для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за грехи народа, если кто нарушал какие заповеди. Приносить определенные жертвы, заступаться за народ, совершать определенные священнодействия, поклонение Богу и так далее. И что это все показало? Закон, который был, показал, что, конечно, заповеди хорошие, но даже при таких не столь великих стандартах, которые были указаны, нельзя было ни одному человеку исполнить все эти заповеди. А также священство, которое было на то время, при всем усердии и усилиях человеческих, не могло способствовать тому, чтобы люди стали лучше, чтобы Израиль стал более благочестив. И жертвы постоянно, которые приносились, кровь жертв, пепел телицы, да, написано, не могло очистить совести людей, которые приносили их. И поэтому была нужда постоянно, постоянно и постоянно приносить эти жертвы. Постоянно делать какие-то шаги и действия для того, чтобы, ну, хоть как-то соответствовать закону и мы видим всю эту бесполезность всей этой деятельности, потому что Израиль постоянно впадал в грехи, в пороки, в отступления, во всякие неправды. И весь этот период закона, он показывает, показал лишь одно, что человеческая природа крайне порочна, испорчена и не способна сама что-либо сделать для Бога. И никак угодить Богу не способна. Почему же вообще это происходило? И мы можем сделать вывод. Это было предопределено в Вечном Совете. Это в замысле Божьем и в Вечном Совете было определено, чтобы потом пришел Иисус. И Отец говорит, я клянусь, и я не раскаюсь. Посмотрите, клялся Господь, не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхиседека. А вот они были временные священники, они постоянно умирали. Смерть не допускала быть одному. Они постоянно умирали, постоянно немощи и у священников было. Поэтому они должны были за свои грехи приносить жертвы и так далее. Вот. Но здесь отец говорит, сын, но ты будешь священником по чину Мелхиседека. И чин Мелхиседека определяется, посмотрите, вовек. И Мелхиседек предопределен Богом как личность, которая появилась и куда-то исчезла. Там описывается в Евреям также личность Мелхиседека, который, о котором говорится, не имеет ни начала дней, ну, ни конца, как бы прообраз, как указание или знамение, на, указывающее на Сына. Иисус вовек, этот первосвященник. И поэтому, как первосвященник, ему нужно было что-то принести в жертву. И он вместо жертв вот этих телиц, козлов, тельцов, там еще чего-либо, он принес себя самого единократным приношением. И поэтому на основании этой жертвы он может ходатайствовать за любого из нас. И это ходатайство всегда принимает Отец. То есть определено в Вечном Совете было, чтобы Иисус стал нашим первосвященником. А что значит первосвященником? Это значит защитник, заступник, ходатай. Понимаете? Он всегда может прийти и сказать, за грехи этого человека я принес жертву, полностью искупив его и защитил. Его поручительство, его защита, его ходатайство действует безукоризненно, понимаете? Потому что его слово не ослаблено плотью. Понимаете? Вот почему и написано, что который таков священник, да, не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Почему и говорится, что при перемене священства должно быть перемена и закона. Поэтому мы не под законом, который был дан на Синае. Но мы подзаконены уже Христу. Мы пребываем в учении Христовом. Не в плотской заповеди. Это значит, вот, ну, есть плотская заповедь. Вот так делай, так делай, так делай. Там чистое, нечистое мясо. Там, или там не убей. Или там еще какие-то заповеди были. Но чисто вот плотские. Мы их воспринимаем своим разумом и говорим, ага, надо вот так и так действовать и поступать. То сейчас нечто другое, сила жизни непрестающей. И эта сила жизни дается нам, и благодать Божья, в которой дает нам возможность увидеть, как и каким образом исполнять волю Божию. Воля Божья здесь нам открывается в гораздо большей обширной сфере. И стандарты Божьей святости, они повышаются. То есть, если было сказано «не убей» раньше, да, то, там, то сейчас Господь говорит, что всякий гневающийся напрасно уже подлежит суду. А всякий, кто скажет «пустой человек», да, подлежит Синедриону, Верховному судилищу, да, а кто скажет брату безумный, тот подлежит гиене огненной. Намного более высокий стандарт. Ненавидящий брата своего, человека-убийца, То есть, если ты просто ненавидишь, ты уже убийца в глазах Божьих. То есть, вот и многие такие моменты, которые были допущены, там, люби ближнего, ненавидь врага, да, в Ветхом Завете, в период закона, то в Новом Завете сейчас говорится, любите врагов ваших. Уже нет такого допущения. Но в отличие от того, что в законе говорится, ну, молись, старайся, прилагай усилия, как только можешь, от всего усердия старайся это исполнять, и никто не мог это исполнить, то теперь приходит что? Сила Божьей жизни, которая написана непрестающей. Эта сила жизни не перестает действовать тех, кто верит. И сила этой жизни дается нам способность, дается возможность нам исполнять и осуществлять то, что гораздо выше по стандартам святости, нежели было у них в Израиле, в законе. Нам не нужно уже стараться своими усилиями. Нам не нужно прилагать усердие свое. Нам верой нужно принимать эту силу Божьей жизни. И тогда Божья жизнь, Божья сила и Божья благодать даст нам необходимое усердие, необходимое действие, необходимые желания, которые мы сами в себе не можем и не способны обнаружить. Понимаете? Вот что, о чем говорится и что определилось прийти через Иисуса. Мне принадлежит уже не просто заповедь плотская, которую я принял к сведению и думаю, как же мне ее сделать. Мне принадлежит жизнь, непрестанная жизнь. Это не та жизнь, которая вчера я ее чувствовал, сегодня уже не чувствую. Вчера эта сила была, а сегодня эта сила иссякла. Здесь написано, что эта жизнь не перестает, сила жизни не перестает. Вот что было определено. И этот первосвященник, посмотрите, 22 стих, чудеснейший стих. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Поручитель нового завета – это Иисус. Если в Ветхом Завете, ну решай, не решай, там разбирайся с этим. Если будешь исполнять, будет тебе добро. Не будешь исполнять, все, проклятие к тебе придет. То есть, и никакого поручителя. Ты сам за себя, ну, ответственен. И все сделались через закон виновны. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но в Новом Завете Господь говорит, я ручаюсь за исполнение вами моего завета. Я поручитель. То есть Господь сам поручился. Он говорит перед Отцом, Отец, вот те, которых ты мне дал, я их доведу до конца. Я, начавший в них доброе дело, буду продолжать и завершу. И как завет говорит, я буду милостлив к неправдам их. Если они что-то не смогут исполнить, я им прощу и забуду. Если они не смогут что-то осуществить, я освящу их. Я изменю их сердца, я изменю их жизни. Я буду продолжать свою работу в их жизни и доведу свой труд до победного конца, до завершения. Иисус – поручитель завета. И веруя в Иисуса, как поручителя завета, как того, который именно пред Отцом решил и принял то священническое служение, исполнить то, что не способны были сделать в Ветхом Завете, вот эти вера в такого Иисуса дает нам возможность радоваться в тех трудностях, в этих испытаниях, или когда мы, может быть, впадаем в искушение или где-то согрешаем. Это позволяет нам не впадать в отчаяние или в уныние. Эти мысли, Господь, это просто временное явление. Ты добьешься своего. Ты изменишь мое сердце, изменишь мою жизнь. Ты продолжаешь надо мной трудиться. И все, что сегодня я не вижу, как осуществление этого завета, ничего страшного. Я верю в Тебя, который является поручителем завета. Ты ручаешься за исполнение мною то, что есть в завете. Ты сам сказал, что я на скрижалях сердца напишу заповеди мои. Я вложу мои мысли в ваши мысли. Да? Мой дух в ваш дух. Вселюсь в вас и буду ходить в вас. Буду вашим Богом, вы будете моим народом. И я сделаю так, что вы будете исполнять мои заповеди, мои уставы, мои повеления. Я сделаю, я совершу. Он поручитель. Вот что было определено в Вечном Совете и дает нам радость и принцип веры. Мы верим не в себя, не в свои усилия, не в свои старания, а в Божьи обещания. И то, что если Бог за что-то ручается, Он это исполняет. Наше же дело просто верить в это. Одно условие. Только веруй. Только веруй. И все. Вот что было определено, и что всегда должно нас поддерживать. И еще 1 Тимофея 2:5 написано. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. В Вечном Совете было определено так, чтобы посредником между Богом и людьми стал Иисус Христос. Он как Сын Божий. Именно эта роль была определена Ему явить во плоти всю полноту Божества телесно. И Он, будучи Богом, стал человеком для того, чтобы дать нам доступ к Богу, стать посредником, стать, можно сказать, мостом, через который мы можем перейти и иметь общение с Богом. И опять посмотрите, один Бог. Бог один. И один посредник. Нету там каких-то других людей, там некоторые говорят, там святые, там какие-то или еще что-нибудь. Нету других посредников между Богом и людьми. Только один Иисус Христос, будучи Богом и будучи человеком. Он единственный поимел возможность стать посредником, примирителем, ходатаем между Богом и людьми. И мы сейчас перейдем к тому, подчеркнем, как бы сделаем вывод, что же является стержнем всей воли Божьей, центральным таким местом воли Божьей, которая проявилась через Иисуса. И это, конечно же, мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 17 главе, с 19 по 26 стих. Там говорится, «Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. И не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как и мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде с основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Вот эти строки, эти слова, в которых Господь обращается к Отцу, они являются кульминацией, стержнем той воли Божьей, которую Он имеет относительно нас сегодня. Что мы здесь видим? Что в Вечном Совете было определено, чтобы Иисус посвятил Себя. В ответ на призыв Отца Он посвятил Себя для того, чтобы мы были освящены. Что значит освящены? То есть отделены истиною. Истиною – это настоящим, реальностью Божьей. Когда мы познаем реальность Божью, мы переходим в эту реальность. Мы отделяемся от этого мира. Мы отделяемся от влияния, воздействия, того, что насаждал в нас мир, было насаждено раньше. Мы освобождаемся от всего, от влияния сил тьмы. Мы приходим в эту реальность Божию, в эту истину входим. Потому что, каким образом? Через вот это посвящение Иисуса. Иисус сам себя посвятил на то, чтобы мы были освящены истиной. И когда мы размышляем об этом и молимся об этом, наша вера должна быть в таком состоянии: Господь, если Ты себя посвятил этому, чтобы я был освящен или освящена истиной, то это произойдет. И Ты сейчас, ну, если тогда Ты это сделал, Ты отдал себя на крест, то тем более сейчас Ты совершаешь свое действие в моей жизни. Слава Тебе, дорогой Господь. Но не только в этом. Воля Божия заключается в том, чтобы все мы стали едиными. То есть все верующие во Христа по-настоящему, именно те, которых Отец дал Сыну. Мы здесь говорим, что есть определенные люди, предопределенные к вечной жизни, предназначенные, предуставленные к вечной жизни. Церковь Его, невеста Христова. И Отец отдал Иисусу, как жениху, нас. И желание, чтобы мы все были едины, чтобы невеста Христова, она была настолько едина, как Отец с Сыном, чтобы мы были вот настолько сплочены, чтобы, имея общение с Иисусом, мы имели общение, вот такое великое множество людей, как одна невеста, как одна невеста. Не как сотни там, тысячи, миллионы, да, это, а одна невеста Христова, одна церковь. Поэтому говорится, да будут в нас едино, то есть, чтобы было не просто человеческое, плотское единство, но в нас, да, в Отце и Сыне, в Боге это единство пребывало. И также Бог хочет явить всю славу. Всю славу. Да? Иисус говорит, славу, которую Ты дал Мне. Ту славу, которой Отец поделился с Сыном, Он хочет дать нам. Он поделиться хочет этой славой. Вот почему и путь уничижения, путь смирения, путь, может быть, каких-то страданий, скорбей для нас сегодня, это просто путь к той славе, которая нам определена. Это временные явления, которые нам сегодня нужно пройти. Там написано, кратковременные страдания производят в преизбытке вечную славу. Они производят вечную славу. Понимаете? Это способ принять эту славу, войти в эту славу. И обратите внимание, да будут едино, как мы едины. Слава Божья. Я немножко хочу сказать вам о славе. Что значит слава именно Божья? Та слава, которой Отец поделился с Сыном. В человеческих понятиях вопрос славы – это вопрос явления, да, известности. Человек, имеющий славу, это тот человек, о котором все знают, о нем все говорят и так далее и тому подобное. Явление славы Божьей намного больше, больше, шире и многогранно. Одно из переводов слова «слава» – это тяжесть. Что это означает? Это говорит о концентрации Его присутствия. Когда храм наполнялся или скиния наполнялась славой Божьей, люди просто там не могли обитать, потому что настолько присутствие Божие, настолько велико там было, что это было очень трудно для человеческой плоти. Но здесь мы видим, что полнота Божества, которая открывает для нас Бог, она должна быть во всей полноте открыта, и присутствие Божие, явление вот той сути Божьей, которую Отец открывает для Сына, она открывается и для нас. Вот почему мы говорим, что самое главное в нашей жизни – это познание Божье здесь, познать Бога. Потому что Бог желает открыть нам себя вот и со всех сторон характера. То есть известным, здесь принцип также делать известным, делать открытым. То есть Бог хочет открыть себя. Он хочет показать, у меня вот такие черты характера, вот такие, такие, такие. И явить свое присутствие, понимаете? Явить свою славу, явить свое присутствие. Но сможете ли вы жить с каким-то человеком, зная, что вот эти черты характера вы выносить не можете? Понимаете? Поэтому для некоторых слава Божия, она невыносима. Но для тех, которых Бог избрал через познание Его, Бог определил, чтобы вся слава, все откровение, присутствие Божие нами было воспринято. И понимаете, чем ближе к нам Бог, чем больше явлена слава Божия в нашей жизни, тем больше единства между верующими. Потому что чем меньше славы Божьей явлено, чем меньше присутствие Божие явлено в жизни отдельных людей. К примеру, в жизни какого-то человека явлена большая слава Божья, а в жизни другого человека меньшая слава Божья. Что это значит? Это значит, что один человек больше знает Бога, а другой меньше знает Бога. А одному открыты больше черт характера Бога и его отношение к тому или другому, а другому меньше. И если есть разница в восприятии Божьей славы и откровении Божьей славы, что происходит? Происходит, к примеру, вот допустим, кто-то познал славу Божию и Божье отношение, ну, к примеру, к вопросу его святого присутствия с теми людьми, которые, о которых он говорит, кто будет обитать на его святой горе. Вот кто там не клялся душой напрасно, не божился ложно, там, кто денег в рост не дает и так далее и тому подобное. Вот представьте, то есть человек познает в этом славу Божию, и, ну, допустим, для него деньги в рост – это вопрос решен. Он говорит, я не буду деньги в рост давать, то есть я не буду давать в долг под проценты никому. Я не буду также вкладывать свои финансы в банки, которые являются ростовщиками, которые делают это, чтобы соучаствовать с ними. Я не буду этого делать, потому что это грех пред Господом. Но другой человек, который не познал этот уровень славы, он думает, да, в этом, в принципе, ничего плохого и предосудительного нет. И нормально я могу вкладывать деньги в банк, чтобы получать проценты определенной прибыли и так далее. И многие же так делают. Ничего в этом странного предосудительного нет. И если два человека эти встретятся, И другой человек не захочет познать Бога так, как знает тот, который не дает деньги в рост, то они не будут едины никогда. Но если слава Божья коснется другого человека, и он увидит, что он грешил в этом, и он будет обличаем, то тогда они придут в единство. Я говорю по отношению к одному вопросу. А этих вопросов очень много. Много черт характера, много Божьих указаний есть в нашей жизни. И я подчеркну вам, та слава, это не просто некоторые люди говорят, о, какое присутствие Божие, я ощущаю там любовь Божию и так далее и тому подобное. А потом после этого выходят и спокойно дают деньги в рост, взятки дают там, допустим, лгут в тех или других вопросах. И считает это, не считает это чем-то предосудительным. И они говорят, о, слава Божья там является через нас, или мы такую славу Божью ощущали, я вот такое вот, может быть, там, вот такое присутствие сильное, так вот какие-то ощущения, переживания Божьей любви. Знаете, что это не слава Божья, это просто-напросто чувственные переживания. Просто человеческие переживания, допустим, но не на самом деле проявление славы Божьей. То есть, на самом деле проявление славы Божьей написано, да, славу, которую ты дал мне, я дал, им да будут едино. Если люди попадают в славу Божью, и для них открывается слава Божья, именно те люди, которым даровано познать и принять славу Божию, они становятся едины друг с другом. У них нет разномыслий, у них нет разных точек зрения на тот или иной вопрос. Они едины во всех отношениях. Также, то есть, посмотрите, как это единство происходит. Через освящение истиной происходит процесс освящения. Они входят в реальность Божию, да? Потом начинается пребывание во Христе, познание славы Божьей, и потом я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Совершены, то есть этот процесс будет происходить, который достигнет завершения в единстве, для того, чтобы мир познал, что Отец послал Сына и возлюбил нас, как возлюбил Сына. Вот принцип выражения. Что же должен мир познать? В чем сущность и кульминация воли Божьей? Отец очень любит Сына и возлюбил настолько нас, что отдал Сына Своего, чтобы показать, что эта любовь, которую Он любит Сына, этой же любовью Он возлюбил нас, Церковь Его. И дальше. И как следствие этого единства, да, и познания, там, где Иисус, будем и мы. Те, которые дарованы Отцом Иисусу, то есть мы говорим опять о Церкви, Иисус говорит, говорит, и в Вечном Завете было так определено, чтобы Церковь Христова жила всегда с Иисусом, чтобы мы могли видеть славу Его, то есть мы пребывать в присутствии всегда были по причине любви. По причине любви Божьей. И итог, чтобы любовь, которую Отец возлюбил Сына, была в нас. И Иисус пребывал в нас, и жил в нас, и мы были в Нем, да, совершены были воедино, в этом единстве любви, пребывании в славе Божьей, мы могли находиться всякое время. Вот что было определено в Вечном Совете. И Мы знаем, что ничто не может противиться воле Божьей. Слава Господу за это. И Его вечное благодарение. Аминь.